Иосиф, доброе утро.
Да, доброе утро.
Спасибо, что вы нам уделили время. Я знаю, что вы на фестивале, сейчас в 11 часов у вас выступление. Но вот, тем не менее, события последних дней такие важные, что я хотелось бы, конечно, мне очень ваше мнение услышать по поводу этих событий и вообще по поводу ситуации сегодняшней в Украине. Потому что вот год назад, я как раз только что рассказывали, вы были первым человеком, который сказал: ребята, окститесь, какие фашисты в Украине. Давайте, может быть, немножко вот что произошло принципиально важного, что русскоязычная аудитория должна знать за этот год. Ну, помимо очевидных вещей, да, что выбрали президента и выбрали новую Верховную Раду. По поводу вот общей ситуации и политической, и экономической, есть ли какие-то продвижения вперед? Да? Есть ли какие-то сигналы, что то, что, на что надеялись, когда проходил Майдан, оно все-таки будет медленно, но осуществляться? Есть ли на это надежда? А потом поговорим по поводу нынешних событий.
Ну, прежде всего, добрый день всем вашим слушателям. Я очень рад, для меня большая честь выступать в вашем эфире перед вашими слушателями. И, конечно же, я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы прежде всего выразить от имени вот себя и, конечно, и всех организаций, которым я имею вот честь принадлежать, сожаление вот по поводу смерти трагической Бориса Немцова, и выразить сочувствие его родным, близким. Сегодня весь мир проводит траурные церемонии. Я знаю, что и в Торонто проходит сегодня траурная церемония.
Да.
Память о его гибели, о его убийстве. И, конечно, нам нужно понадобится время, чтобы осмыслить все это. Что касается Украины, ну, все зависит от взгляда же на то. Я никогда не был большим оптимистом, в том числе и в прошлом году. И, как часто бывает после революции, несомненно, то, что произошло на Майдане, носит всякие всяческие характеристики и аспекты традиционных революций. Часто очень в истории после революции начинается война. Ну и, конечно же, она началась и в Украине, поскольку наш старший белый брат, северный, это Россия и ее руководство, не могли смириться с тем, что Украина окончательно выходит из поля влияния, из-под контроля руководства Российской Федерации. И поскольку мирные средства закончились в арсенале у чиновников российских, поскольку закончились, возможно, подкупы, маневрирование, манипулирование, использование различных тайных пружин в политике между нашими двумя странами, то в ход пошла военная агрессия. Это происходит точно так же, как в 92-м году в Молдове, как в 2008-м году в Грузии, когда исчерпываются конвенциональные способы, вступают в ход неконвенциональные, начинается война. Но в отличие от тех стран, Украина смогла оказать вполне достойное сопротивление, несмотря на весь развал в армии, на то, что она оказалась в период безвластия, когда убежал Янукович и его близкие, и пришлось срочно менять решение. Парламент был единственным дееспособным органом, который тоже на ходу вот пытался восстановить рычаги управления в стране. Понятно, что была страна ослаблена в этот момент предыдущими действиями прошлого правительства и разными другими обстоятельствами. Этим не применули воспользоваться российские власти. Но вот оказалось, что это не так просто. Это не Молдова, не Грузия. Это Украина, это большая страна, где за 23 года независимости, формальной, кстати, независимости, потому что реальной не было еще, это только сейчас предстоит ее отвоевать, за 23 года независимости выросли сотни тысяч молодых людей в своей стране, в свободной стране, в демократической стране, которые имели свое видение будущего этой страны, и они готовы были его отстаивать с оружием в руках. И даже погибнуть за то, чтобы реализовать это будущее. Они доказали это на Майдане, они доказывают это сегодня на фронте восточном. И это, конечно же, нуждается в значительном анализе. Для этого нужна временная дистанция, потому что очень сложно, живя вот во время войны, и не имея этой дистанции, точно анализировать то, что происходит. Но, несомненно, обращает на себя внимание несколько очень ярких феноменов. Прежде всего, это волонтерское движение. Его даже трудно назвать просто волонтерской. Она появилась еще во время первого Майдана в 2004 году. Потом она подспудно развивались его вот корни, как-то питательные соки насыщали его. И оно проявилось во время Майдана, когда, по нашим подсчетам, около 2 миллионов стояло на 50, более чем 50 майданах, и около 3 миллионов им активно помогали финансами, продуктами, теплыми вещами, топливом. Все, что нужно было. И это показало уровень самоорганизации украинского общества, который вот был достигнут к этому моменту. И вот эти 5 миллионов и сделали эту революцию. 5 миллионов – это больше 10% населения страны. Никогда революция не делается большим количеством населения. Это была активная часть. Конечно же, была активная часть некоторая, которая противодействовала этому, в том числе и за деньги. Но я не могу сказать, что только за деньги. Были идейные противники вот на антимайданах. Они сегодня есть тоже на востоке страны. Но, тем не менее, украинцы смогли отстоять свою независимость. Интересные два феномена, которые следует обратить внимание, кроме волонтерского движения. Это вот такие, что ли, мифы, я не помню, рассказывал ли я в прошлом году, вряд ли я уже был готов. То, что вот украинцы отстояли на Майдане свою независимость, и крымские татары, и евреи, и их ближайшие союзники в этой борьбе. То есть мы живем во время рождения этих мифов, и которые полностью исключают прежние формы ксенофобии, даже те небольшие, которые были в Украине. И сейчас все вот такая консолидация против единого такого внешнего врага, вот российской агрессии. Волонтерское движение, конечно же, прекраснейший феномен, который показал, что, в общем-то, гражданское общество может не только уравновешивать государственную власть, не только критиковать его, но в нужные моменты она может просто заменить ее. Потому что уровень руководства страны, конечно, был сведен на уровень ниже плинтуса. Была развалена вся система государственного управления. Главная армия была развалена предыдущими 23 годами. Ничего не делания, продажи всего, что только можно, коррупции и прочим. И тем не менее волонтеры вышли и закрыли с собой фронт. Более 20 тысяч волонтеров, некоторые имели военную подготовку во время службы в армии, многие не имели, но они все пошли добровольно и закрыли тот фронт, который образовался в результате отсутствия подготовленной армии на этом фронте. И закрыли, вот это произошло летом прошлого года, они остановили танки под Мариуполем, не дали захватить Мариуполь, когда уже в ход пошла регулярная российская армия, а не просто наемники. И это же, конечно, нуждается в осмыслении, поскольку волонтеры не только пошли на фронт, волонтеры снабжают фронт всем необходимым, включая доз снаряжения, боеприпасов, оружия, продуктов, медицинской помощи, они организуют госпиталь, организуют склады вдоль фронта. Буквально поток людей туда ездит в сторону фронта, помогает солдатам, добровольцам. И только к осени армия, видно, ей стало стыдно, начала подтягиваться немножко. И в октябре-ноябре уже армия тоже включилась в эту борьбу с внешней агрессией. И сегодня, конечно же, очень сложное положение, поскольку российские ресурсы практически неисчерпаемые. Для России очень важно сохранить тот контроль над Украиной, о которой мы говорили. Она не пожалеет для этого никаких ресурсов, никаких человеческих сил. И там уже с российской стороны, если верить сообщениям в интернете, на сайтах даже российских, это уже более 7 тысяч только военнослужащих погибло со стороны России. И, конечно же, Украина имеет меньше гораздо ресурсы, людские, экономические, но у нее есть высокий уровень мотивации, чего нет у российской стороны и чего нет у тех коллаборационистов, которые на востоке Украины поддерживают русскую агрессию. То есть я не могу сказать, что мой прогноз оптимистичен, но мой прогноз такой, что довольно реалистический, что нам предстоит долгая война на истощение. И все будет зависеть от того, насколько мир сможет включиться в эту борьбу на стороне Украины и заставить Россию пойти на мир. И вот это главный вопрос сегодняшнего дня.
Скажите мне, пожалуйста, вот важный момент по поводу Верховной Рады, потому что я присутствовала как наблюдатель канадский на выборах и могу подтвердить, что это были демократические выборы, ну, с мелкими нарушениями там и сям, но по большому счету это было народное волеизъявление. Даже в тех случаях, когда выбирали рыгов, так называемых, бывшую партию регионов, они выбирали это люди, которые были обмануты пропагандой, подкупом и тем и сем, но они делали это искренне. Какие у вас вообще надежды в связи с вашей властью в данный момент? Вот ваш парламент? Насколько он рабочий, насколько он в состоянии принимать правильные решения? Потому что внешняя помощь зависит же в первую очередь от этого. Да? Если будут реформы, то будет помощь. Если их не будет, то не будет помощи.
Да, ну, я уже сказал в своем вот перед этим довольно долго выступая, что сегодня нельзя воспринимать парламент или правительство отдельно от гражданского общества. Многие законы пишутся специалистами из гражданского общества. И гражданское общество оказывает большое давление на парламент по поводу того, чтобы были приняты именно те реформистские законы, которые нужны в стране. Я очень хорошо знаю это по антикоррупционной вот законодательству, поскольку я вот участвую сейчас в первый такой эксперимент в Украине, открытые, такие прозрачные в онлайн выборы руководителя антикоррупционного бюро. И это действительно что-то новое в Украине. А насколько парламент сможет принимать? Я думаю, он сможет принимать законы нужные. Вопрос же не в этом. Мы живем в той части пространства, и это очень трудно понять канадскому слушателю, которое не важно, какие законы, важно, чтобы они выполнялись. Пусть будет плохой закон, но пусть он выполняется. Мы живем в той части пространства, в Евразии, где самые прекрасные законы не выполняются, и плохие законы не выполняются. Поэтому у меня расчет больше уже не на качество закона, а на то, лоббистскую деятельность цивилизованную, которая развивает гражданское общество, заставляя законодателей не только принимать законы, но и заставляя правительство выполнять эти законы. И по этому поводу у меня есть такой сдержанный оптимизм. Потому что сегодня вся деятельность правительства находится под увеличительным стеклом, под микроскопом гражданского общества. И сложно переоценить ту роль, которую сегодня играет гражданское общество в жизни Украины.
Но мне кажется, будет происходить сращивание вот этого гражданского общества с правительством. Потому что вот, например, Зоя Казанджи, да, в Одессе, она же была волонтером и...
Да, это уже происходит, но это на самом деле неправильно. Это происходит частично. Некоторых представителей гражданского общества действительно приглашают в правительство. Часть из них прошла в парламент. Но мне кажется, важнее, чтобы они были как бы немного снаружи. Они должны иметь дистанцию по отношению к правительству для того, чтобы правильно на него влиять. И они постоянно подпитываются из массы, из людей, из граждан Украины, которые реагируют на любые внешние обстоятельства. Поэтому сращивание может и происходить, но сращивание имеет некоторую негативную коннотацию. И, возможно, и она происходит. Но на самом деле, еще раз говорю, когда миллионы людей участвуют активно в волонтерской этой работе, в жизни гражданского общества, очень сложно развратить, вот, срастить тех немногих, которых могут пригласить во власть. Хотя я вам скажу, что, конечно, инерция предыдущей системы, а это корни клятся в колониальной политике бывшей Российской империи, Советского Союза, очень сложно преодолеть инерцию тех механизмов, которые были созданы в те предыдущие столетия даже, а не десятилетия.
А скажите, как вы относитесь к тому, что вот ключевые должности занимают иностранцы, например, граждане Грузии или граждане Соединенных Штатов?
Это весьма условно, что значит ключевые должности. Ключевые должности — это президент, он гражданин Украины, спикер — гражданин Украины, премьер-министр — гражданин Украины. Некоторые министерские должности, да, заняты сейчас иностранцами, но назвать их ключевыми — это весьма условно, зависит от взгляда на то, что сегодня ключевое в Украине. Это имеет некоторый смысл, но это тоже не определенный эксперимент. Мы посмотрим, как себя поведут иностранцы, у которых нет инерции, вот той, о которой я говорил, у которой нет интегрированности в ту коррупционную среду, в которой развивалось украинское общество в предыдущие десятилетия. Насколько они смогут изменить? На самом деле, погоду играет не министр, а его окружение. Вот среднее звено управления, которое может бойкотировать, может мешать, может дестабилизировать, может подчиняться, может не подчиняться и противодействовать активно новому министру. Потому что все решается на среднем звене. Министр не может сам управлять страной, даже своим сектором в стране, если у него нет команды. Поэтому создание команды — это первоочередная задача новых министров, которых были назначены. И это уже непростая задача, потому что для этого нужно знание страны, а у иностранцев его недостаточно.
Поэтому, но опять-таки, это, да, волонтеры могут помочь.
Это по некоторый порочный круг, но его где-то надо разрывать, и у меня есть надежда, что он будет разорван именно в ближайшие годы.
А скажите, пожалуйста, вот по поводу Мы с вами говорили год назад, когда вся российская пропаганда пыталась антисемитскую карту разыгрывать и говорить, что фашисты в Украине и так далее и тому подобное. Мне казалось, что после того, как Гройсмана выбрали спикером, ну, уже все эти разговоры закончатся, а не тут и было, они продолжают эту тему «фашисты в Украине».
Да, они продолжают, поскольку они уже вошли в образ, и выходить из него не очень нужно, тем более, что нет запасного настолько же мощного образа. Но на самом деле, я уже тогда рассказывал, что мы столкнулись с двумя видами пропаганды, на первый взгляд, которые один противоречит другой. С одной стороны, говорили, что в Киеве пришли к власти фашисты. Вот, с другой стороны, российская пропаганда и те остатки власти Януковича говорили, что власть захватили евреи. И это не мешало другому, поскольку это было рассчитано на разные фокусные группы в обществе. На как бы сознательных украинцев пытались воздействовать, вызвать в них эти темные силы антисемитские. И говорили, что это евреи в Киеве захватили власть. А всем людям там, старшего поколения, связанным с советской историей, объясняли, что это фашисты, надеясь вызвать в них подсознательный протест. Это немножко ослабло, потому что сейчас как бы уже говорить об этом сложно. Может быть, вы видите это на прежнем уровне, но мы-то уже живем в другой жизни. Мы живем во время войны, когда русская армия, русские наемники в огромном количестве воюют на территории Украины. Это не украинцы воюют в Ростовской области, не мы вошли в Россию и пытаемся захватить какие-то районы и контролировать Россию. Это Россия вторглась к нам. И как бы они не оправдывали себя то ли еврейским заговором, то ли фашистами, все равно мир все больше и больше продвигается к истинному пониманию о том, что реальная фашистская политика захвата чужих территорий под любыми надуманными предлогами – это российская политика. Так что вот тут как бы мир потихоньку, очень медленно, но, к сожалению, но прозревает.
Ну, я надеюсь, что мир прозреет, особенно в ближайшее время, потому что пока понятно, что Путин не собирается останавливаться. И на улицах Москвы начался кровавый террор. Начали отстреливать людей, таких как Борис Немцов. Вот мне хотелось вернуться к его смерти, потому что люди, которые, в общем, пытаются оперировать каким-то здравым смыслом, говорят, ну что вы, Путин не мог это сделать, ему это категорически невыгодно. Зачем же ему так вообще светиться, да? И я пытаюсь этим людям объяснить, что там уже всем все равно, они пошли ва-банк. Они не считаются с человеческими жизнями, они, собственно, никогда не считались, но...
Да, вы правы. В России никогда не считались количеством жертв, и сколько надо было, и столько и положено. Миллион, то есть миллионы. И вопрос не в этом. Вопрос в том, что... Во-первых, рано делать выводы. В этом убийстве есть некоторые обстоятельства, которые заставляют обращать на себя внимание, но тут же появляется куча фейков в интернете, которые сбрасываются сознательно для того, чтобы рассеять внимание на различные фантастические предположения. Это как со сбитым Боингом.
Да.
Прошло больше полугода, а до сих пор мир стоит на месте. А что с ним произошло? Потому что были сознательно вброшены различные идеи, какой-то истребитель, какие-то уже наполненные трупами самолеты взлетевшие. Специально, чтобы те немногие зерна истины, которые все-таки были в обстоятельствах данного трагедия, чтобы они просто затерялись. То же самое происходит и сейчас. Рано делать выводы. Честно говоря, за вот 90-е годы, за 2000-е мы привыкли к тому, что если происходит убийство, оно в основном происходит из-за денег. Поэтому те немногие случаи, которые произошли, в частности, в России, там убийство Старовойтова, Ишенкова, Политковской, они, конечно, выделяются из этой кровавой бани 90-х годов, когда убивали за деньги, своими политическими аспектами, потому что все эти люди были политиками, журналистами, активными в политике. А вопрос в другом. Все эти разумные доводы, что невыгодно или выгодно, надо давно выбросить. Потому что российская власть не руководствуются рациональными соображениями. У них свои иррациональные соображения. А что, разве им выгодна война в Украине? Им выгодно захват Крыма, который сейчас висит непосильным бременем на экономике России, в тех условиях, в которых Россия оказалась экономически, с падением цен на нефть, с курсом рубля, с блокадой фактически, которая происходит пока частично, но впереди еще все. Это тоже невыгодно. Тем не менее, Россия идет, потому что для империи, особенно в период восстановления империи, когда вот есть такая идея яркая русского мира, в которую вовлечены уже русские по всему миру, которые не имеют собственного критического мышления, это иррациональная идея, поэтому искать рациональные корни в этом не следует, что выгодно, невыгодно. Есть обстоятельства этой трагедии, прежде всего, это дерзкость, которая она была проделана. У стен Кремля как бы убивают политика, пусть и маргинального, как говорят, который не имел высокого рейтинга, но, несомненно, оппозиционного политика, человека, которого трудно связать с деньгами большими. Он даже, будучи губернатором, насколько я знаю, не заработал больших денег, не воспользовался той ситуацией, которой пользуется большинство губернаторов в России и так далее. То есть надо разбираться, конечно же. Это будет очень сложно, я думаю, почти невозможно. Убийство Листьева произошло 20 лет назад, и до сих пор не найдены виновные. Поэтому как-то давайте, во-первых, не спешить. Но, несомненно, любая авторитарная система, а Россия, без сомнения, является авторитарной системой, имеет свою логику развития. И внешняя агрессия – это тоже элемент этой логики развития. Ужесточение внутренних механизмов по отношению к инакомыслию, к свободе, к демократии – это тоже элементы логики развития авторитарной системы. И, возможно, убийство Немцова как раз говорит о определенной степени развития этой системы, когда она переходит к террору. Возможно, я подчеркиваю, поскольку нуждается это все дело в проверке и в доказательствах. Не хотел просто перерывать голословно, но я так чувствую Россию, я хорошо чувствую развитие ее вот этой авторитарности, что это вполне допустимо, что это политический террор. Время покажет, он будет развиваться, или он выборочный, или он станет даже, возможно, массовым. Но к этому как бы шли и те, кто внимательно следит за интернетом российским, видели, что в интернете уже более года появились группа людей с клеймами на лбу «национал-предатели».
Да-да-да, это не только в интернете. Плакаты вывешивали на Калининском проспекте, где было лицо Немцова, кстати.
Не только на проспекте, и там были другие такие дерзкие выходки. Но вопрос не в этом, что эти люди, как бы на них было уже определенное клеймо, ярлык. Власти ничего не делали для того, чтобы их обезопасить от возможного террора. И теперь под угрозой террора как бы и другие, которые засвечены в интернете, как враги Путина, как враги этого русского мира. И, конечно же, это заставляет нас очень тревожиться о судьбе этих людей, большинство из которых, несомненно, честные люди и искренняя оппозиция в России. Их немного, но они сейчас все под угрозой. Как морального, так, возможно, и физического террора.
Ну, безусловно, в этом и заключается смысл этого террора. Выдавить людей, чтобы они либо уехали, либо прекратили свою деятельность. Конечно.
Мы с этим встречались уже в российской истории и не один раз. Но мы думали, что это время миновало. Убийство Михайловича в свое время, убийство Кирова, другие убийства, как государственные, так и непонятно, чем сделано с благословения государства. Это в 50-е годы. В наше время убивали косвенным образом. Вот те политзаключенные, которые погибли от голодовок, от прочего в лагерях, это не было прямые политические убийства, но, несомненно, были косвенные. Таких прямых политических убийств давно не было на территории бывшего Советского Союза. Возможно, они возвращаются. И общество, гражданское общество, политики должны быть к этому готовы.
Ну, видимо, поэтому это и вызвало у многих людей такой жуткий шок, что они поняли, что это вот именно возвращение к такому открытому террору.
Это предположение.
Согласна, время покажет, да. У меня нету покажет, достаточного количества аргументов. Да,
я
согласна.
Я не живу страшилками, да. Но в любом случае, сознательная часть общества должна быть готова к любому развитию событий. Эксперты вообще всегда должны принимать во внимание негативные сценарии, чтобы иметь какие-то проекты решений при реализации этих сценариев.
Скажите мне вот такую вещь. Действительно, судьба Украины сейчас очень во многом зависит от того, что решат остальные мировые лидеры G7. Мы знаем, что наше правительство канадское поддерживает активно Украину. Вот вы, как президент Евразийского и Еврейского комитета, человек, который все-таки еврейские организации имеют всегда большой вес, всегда имеют слово в любом правительстве, да, и как в европейском, в Америке, у нас в Канаде. Как вы считаете, вот какая должна быть политика в этом смысле, чтобы добиться помощи для Украины? Какой, вы считаете, должна быть помощь?
Вы знаете, один из уроков, вот, который я вынес из Майдана и последующих войны, это то, что нам не нужно рассчитывать ни на чью помощь. Украина должна мобилизовать максимально свои ресурсы, организационные, финансовые, человеческие, вот всю сознательную часть общества, которая вот делала Майдан и которая вот сегодня волонтерами закрывает основные проблемы Украины, и попытаться справиться своими силами. Если помогут, большое спасибо. Но мы видим, что мир очень медленно созревает. Мир как бы немножко вот расслабился, разжирел за послевоенные годы. Никто не хочет воевать, никто не хочет осложнений. Все живут от выборов до выборов. Вот как-то нужно экономическо-социальные вопросы, чтобы как бы электорат был готов к следующим выборам. Об этом думают, о семиютных интересах думают больше, чем о судьбе человечества. Я, конечно же, не сравниваю Россию сегодняшнюю с Германией 30-х годов. Я не сравниваю Путина и Гитлера. Это некорректные сравнения. Я сразу вот связываю и сравниваю отношение мира к вызовам, к агрессивным вызовам. В 30-е годы существовала Лига наций, довольно мощная структура, где были и Советский Союз, и Соединенные Штаты Америки, и другие страны, Англия, Франция и прочие. И они, несомненно, были сильнее, чем реваншистская Германия. Они могли ее остановить в 1937 еще году, до начала Второй мировой войны. Но они торговались, они все торговали с Германией. Она исправно платила за нефть, за металл, за уголь. Она активно вооружалась и покупала оружие, в том числе и за границей, и продавали это оружие. И все рассчитывали, мировые игроки, что оружие это будет повернуто против их противников. Запад думал, что против Советского Союза, Советский Союз думал против Запада, потому что в риторике Гитлера было и то, и другое. В итоге просчитались, потому что через 10 лет, после того, как они могли малыми усилиями и малыми ресурсами предотвратить вооружение Германии, которое нарушало те мирные соглашения после Первой мировой войны, они могли ее остановить. Они этого не сделали, и буквально через 8-9 лет пришлось потратить огромные экономические ресурсы, а главное, погибли около 60 миллионов человек. Это главный фактор для того, чтобы остановить эту заразу. И кто гарантирует, что сегодня мир стоит не перед аналогичным вызовом? Тоже все хотят торговать, никто не хочет осложнять себе жизнь, все хотят говорить про мир, а кроме той страны, которая сегодня несет нам войну. И это новый вызов, и мир должен его осознать. Если он его не осознает, не исключено, что через 10 лет опять придется потратить огромные ресурсы, а главное, человеческие, для того, чтобы остановить новую заразу.
Ну вот, опять-таки, с точки зрения еврейских общин, как вы считаете, какие должны быть наши действия?
Вы знаете, у нас в Украине сегодня нет еврейского аспекта в жизни. Евреи Украины, сегодня их около 300 тысяч, имеют те же самые проблемы, что все украинское население, несут все тяготы, и экономические, и военные. И какой может быть сегодня еврейский аспект у рассматриваемых нами глобальных проблем? От этой войны нельзя укрыться нигде, ни в Израиле, ни в Америке, ни в Канаде. Рано или поздно все равно придется решать, где ты в этом мировом конфликте. Какой ты стороны, и что ты можешь сделать для того, чтобы предотвратить эскалацию этого конфликта, как для евреев, так и не для евреев. Я это повторяю весь последний год, что у данного конфликта нет еврейского измерения.
Ну, я с вами не соглашусь, объясню почему. Потому что у нас же здесь вот русскоязычная община, да, которая русскоязычная община, и она разделилась, естественно, потому что те люди, она разделилась по границе смотрения телевизора, да, те люди, которые смотрят пропаганду российскую.
И в Израиле точно такое же разделение. И что? Это означает, что у проблемы есть еврейский аспект?
Нет.
Разделились и русские за границей, и украинские за границей, и все разделились, потому что еще раз, каждый пытается найти свое место в этом картине мира, который нам рисует сегодня Россия, или попытаться противостоять этому. Но это очень сложно, ведь если ты видишь картину мира так, как она реально происходит, что есть агрессия, есть агрессор, есть жертва, то тебе надо что-то делать тогда, для того, чтобы не допустить распространения этого. Не каждый готов делать, поэтому удобнее принять, там что-то нечисто, и те не правы, моя хата с краю, а моя хата с краю означает что? Что к тебе приходят первому.
Нет, ну понятно, я просто хотела сказать, что вот на мой взгляд, вот из того, что я наблюдаю, да, здесь среди просто своих уже друзей и знакомых, евреи оказались более устойчивыми, они не так susceptible к пропаганде российской.
Вот это очень... Я думаю, вы преувеличиваете.
Нет, кроме отдельных, вот конкретно самых тупых, которых сидят в телевизоре и языка не знают в российском.
Извините, вы живете в нормальной стране, в Канаде. И идентичность канадских евреев определяет прежде всего окружение, канадское общество. Они имеют такую же форму, имея свое еврейское содержание. И это важен фактор, точно так же, как и в Америке. В Израиле это не так. В Израиле более разделенная, потому что позиция израильского правительства несколько иная. Она не хочет раздражать Россию. Она боится России, потому что Россия может одним решением, поставкой комплексов С-300 в Сирию, закрыть все небо над Израилем. Она может ускорить развитие иранской ядерной программы, это тоже зависит от России. И для Израиля, как для маленькой страны в окружении недружелюбном, мягко говоря, очень важно сохранить этот хрупкий баланс России сил. Они боятся ее раздражать, они ее очень раздразнили во время грузинского конфликта, когда Россия напала на Грузию. И израильские операторы помогали тогда грузинам осваивать электронику новую, противовоздушные эти системы, и сбили 3 русских самолета, включая стратегический бомбардировщик Ту-160. И Россия, мягко говоря, врезала тогда Израилю морально, к счастью только, что если будете себя так вести, получите С-300 в Сирии. Это означает, что небо над Израилем закрыто, ни один самолет не может слететь. Поэтому позиция израильского правительства очень уклончивая, и это, конечно же, влияет на позицию и, соответственно, и израильского общества. И там не такое однозначное состояние, как вы сказали, в Канаде. Там есть и пророссийские сильные элементы, особенно среди пожилого населения, бывших выходцев. Но есть, конечно же, большая организация «Израиль Суппорт Украина», где уже там тысячи людей, которые помогают Украине. И, конечно же, израильское общество тоже очень разделилось. Но еще раз говорю, это не означает, что у проблемы есть еврейский аспект. Он есть, все аспекты есть этой проблемы, но еврейский аспект не выделяется отдельно. Но это моя точка зрения. Вы, конечно, можете с ней не согласиться.
Ну, мне кажется, из моих личных просто наблюдений, мне кажется, что у нас все-таки немножко по-другому. Да.
Проблема означает, что в ней как-то усилено значение антисемитизма, например, или антиизраильская позиция.
Нет, вот именно это и есть, потому что у нас есть всякие платные тролли там и российские, которые под указанием консульства России.
Вы говорите о виртуальной области, о виртуальном мире.
Да, но у них очень сильная антисемитская позиция, несмотря на то, что там евреи присутствуют.
Но я говорю о реальном мире. Виртуальный мир, он совершенно иной. В реальном мире нет еврейского аспекта. Он привносится в виртуальный мир, но я уже сказал, в двух ипостасях. С одной стороны, против евреев, с другой стороны, как бы за евреев. И это уравновешивает одно другое. Я не знаю, что вы видите здесь в Канаде, но мы чувствуем вот недавнее заявление лидеров этих сепаратистских организаций, ДНР, ЛНР, антисемитские заявления. Так о чем мы говорим? О том, что кто захватил власть в Украине, евреи или фашисты, или еврейские фашисты? Как уже жидобандеровцы у нас.
Чтобы вы не сомневались, их эта двойственность абсолютно не смущает. Они гонят свою линию, вообще никакого здравого смысла там нет.
Пусть гонят, но пусть клевещут. Еще раз говорю, я говорю о реальной жизни, о реальной экономике, о реальных людях, которые идут на фронт, не очень умея воевать, и закрывают с собой этот фронт. Я говорю об этой жизни. И в этой жизни еврейского аспекта, потому что евреи разделяют все тяготы. Евреи тоже воюют. Я знаю израильских инструкторов, волонтеров, поскольку правительство не хочет помогать, которые помогают украинской армии тренироваться и защищать себя лучше. Евреи есть на фронте. Еврейские общины помогают фронту. Что? Это не отдельный аспект. Все помогают.
Я понимаю, но вот это, на самом деле ужасно, что именно в Украине гибнут лучшие люди, да, лучший генофонд Украины в результате гибнет в этой войне, а Путин посылает туда отморозков.
Давайте не только воров, во-первых, посылает кадровых военных, которые под видом командировочных или отпускников, или наемников воюют. Я не знаю, что такое лучшая часть генофонда и худшая. Гибнут все, независимо от того, какой у тебя генетическая матрица.
Ну, да. Все равно вот эти люди, которые взяли на себя это бремя, непосильные эти волонтеры.
Ну, конечно, что же делать? В такие моменты всегда лучшие люди, особенно среди молодежи, первыми защищают свою страну.
Да, ничего с этим абсолютно не сделаешь. Скажите мне, пожалуйста, вот марш сегодня у нас будет огромное количество. Это марш организован русскоязычной публикой, не украинской диаспорой, хотя обычно вот в поддержку Украины и против войны организовывает украинская диаспора, но в этот раз организован марш русскоязычными людьми. А что бы вы хотели им пожелать? Мы сегодня там все будем.
Ну, во-первых, я хотел поблагодарить их за их инициативу, за их искренность, что они в такие моменты, когда есть своих много проблем, выражают солидарность с демократической частью, и с Украиной. И хочу пожелать им успеха. Нам всем нужен успех, нам всем нужно объединиться, чтобы остановить эту войну. Всем нам нужен мир, потому что только во время мира мы сможем показать преимущества демократии и свободы.
Иосиф, спасибо вам огромное. Как всегда, мудрые слова. Мне очень как-то стало немножко легче на душе, поговорив с вами. Надеюсь, что у моих радиослушателей такие же ощущения.
Спасибо большое.
Спасибо вам огромное.
Всего доброго.
И вы еще несколько дней будете здесь...
Да,
Торонто.
Я улетаю 5-го в Америку, так что, если нужно, пожалуйста.
Да, я очень надеюсь, может быть, мне удастся с вами пересечься. Спасибо вам огромное. Всего вам доброго, успехов на фестивале «Отозой».
Да, спасибо.
Всего вам доброго.
До свидания.